пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как всегда, в это время говорим про Соединенные Штаты Америки, про российско-американские отношения, как это все влияет на ситуацию в наших странах и в целом во всем мире. То, что это точно влияет, мы с вами уже, по-моему, неоднократно убеждались. И, кстати, события именно последних дней показывают, что вот это усиление этого влияния, что от характера и взаимодействия, и отношений между нашими странами зависит, ну, практически уже сейчас все. Я не знаю какую-либо проблему, какой-либо район в этом, на нашей планете, который бы в очень большой степени, или, может быть, не в такой большой, но, тем не менее, не определялся именно вот характером этих отношений. У нас, как всегда, передача «Диалог». СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб работает у нас? Да, и Ютуб у нас даже есть, господи. Что-то меняется в этом мире. И Ютуб-канал «Говорит Москва». Конечно же, все мы под впечатлением событий вчерашнего дня. Да и не только, но вчерашний день в очень большой степени обозначил, потому что было достаточно развернутое интервью с нашим президентом, где, безусловно, достаточно мастерски Владимир Владимирович обошел ту ловушку, которую расставили, ну, я так скажу, так сказать, это Объединенный Запад, потому что там перечислять просто их всех, знаете, слишком много чести. Конечно же, была надежда на то, что мы выступим с каким-то категорическим заявлением, говорим о том, что мы там согласны, не согласны мы на это. Но, тем не менее, достаточно, на мой взгляд, профессионально Владимир Владимирович ответил на этот вопрос, который просто их, конечно же, ошарашил. Потому что сейчас вот в газеты, которые выходят, даже такие центральные газеты, «Нью-Йорк Таймс», «Таймс» и «Financial», и «Wall Street Journal», «US Today», там вот сколько я смотрел их за эту ночь, раннее утро, они поражены, потому что говорят, как Путин готов к перемирию. Несмотря на то, что неоднократно заявлялось, что ни о каком перемирии без обеспечения гарантий и устранения истоков этого кошмара ни о каких переговорах и ни о какой договоренности быть не может. И тем не менее, правильно выстроенные фразы, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, да, мы согласны на перемирие, но есть определенный нюанс. Я думаю, что вот это есть нюанс, это уже войдет в такой, знаете, в политический мем и станет, я думаю, что сюжетом для очень-очень многих анекдотов. Да, конечно, ради бога, ребята, кто ж против перемирия-то? Потому что в перемирии основное слово, так корневое, это мир. Конечно, мы согласны, но есть огромное количество нюансов. И как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, то, что во время своей пресс-конференции перечислял Владимир Владимирович Путин по поводу гарантий, по поводу соблюдения, контроля над этим перемирием, это еще даже и не надводная часть айсберга, это еще, так сказать, знаете, кончик такой появился. А то, что скрыто внутри, то, те принципы и те постулаты, которые мы будем имплементировать вот в саму эту ситуацию, то есть насыщать ее таким политическим мясом, это еще даже об этом и речи быть не может. Почему? Потому что мы уже научены нашим горьким опытом. И уже это тоже какой-то политический мем стал, только уже против нас, как бы. Причем мы сами здесь же и шутим. Очень часто нас обманули. Ну вот мы больше, я думаю, этого никогда не допустим, чтобы нас... А так у нас уже полная линия, давайте ответим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Ну, вот по поводу того, что вы сказали, у меня вопрос. Ну, Трамп-то перемирие понимает во вполне конкретном смысле. Это полное прекращение огня. Значит, вот и Путин, видимо, в другом смысле это понимает. Ну, и как в свете этого будут развиваться события в Украине? То есть достигнет ли Россия целей, которые она изначально объявила? Это демилитаризация и денацификация. Вот. И как Трамп у себя...
Я понял, да. Простите, у меня к вам вопрос один, если вы позволите. Скажите, а откуда вы знаете, что подразумевает под словом «перемирие» Дональд Трамп? Мы знаем, о чем говорит наш президент. Он миллион раз это объяснял, причем он это делал еще со времен, еще с 2014 года. А вот почему вы думаете, что у них разный подход к этому?
Но он много раз в своих выступлениях вот, говорил, что его интересует только прекращение огня. Там, то, что будет с Украиной, его интересует в меньшей степени. Его, главное, интересует вот, прекращение...
Вот вы сейчас невольно проговорились. Его вовсе не интересует, что да. будет с Украиной. Абсолютно. А это значит, что вопросы, те, которые вопросы ставят... Спасибо вам большое за звонок. А это значит, что те вопросы и те... ту повестку, которую Бандера нацисты пытаются навязать, ну, со своими, вы знаете, он же там истерику устраивал Зеля по поводу безопасности, еще в овальном офисе устраивал эту истерику, даром, что только на спину не ложился и не дергал ногами. Это сейчас Трампа меньше всего сейчас волнует, абсолютно не волнует. Поэтому, и, ну, я хочу, это вы можете найти, еще где-то года 4 тому назад я написал статью, говорит, что Америка и Запад Украину продаст за грош просто, понимаете? И вот сейчас происходит вот именно это. Сейчас будут продавать Украину за грош просто. Все эти сделки, которые... Я, кстати, хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, где вот сейчас пришла информация. Дело в том, что вот эта сделка, о которой говорил Трамп, о которой он так долго настаивал, на которую он настаивал. Сколько копий было сломано, сколько было достаточно противоречивых высказываний со стороны европейских лидеров. И опять же это все возвращалось в администрацию Трампа. Каждый, и Марк Рубио, и Джей Ди Венс, и сам Трамп говорили о важности этой сделки. Так, внимание, уважаемые радиослушатели, Америка отложила подписание этой сделки сейчас. Они сказали, что мы должны еще кое-что там уточнить, еще что-то сделать. Вот вам, пожалуйста, и цена всех этих так называемых принципиальных вопросов. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль. Меня Доброе... Марина зовут, да, Марина. В Москве. А вот вы знаете, ну я как женщина, как мирный человек, я бы хотела скорее, чтобы закончились боевые действия, в первую очередь, да? Вот, я как бы слежу за ситуацией. Но вот у меня вопрос интересует такой. Украина говорит о том, а что будет на 31-й день? Вот 30 дней пройдут, да, якобы мы там согласимся, все такое прочее. А пройдут эти дни, и дальше что?
Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Значит, нет, безусловно, в их фантазиях каких-то, они себе это представляют каким-то образом. Они, наверное, думают, что... весь мир ополчится опять против России, будет передышка, опять завезут все необходимое вооружение, опять начнут воевать, украинцы будут гибнуть, потому что ведь еще осталось там, по-моему, по разным оценкам 15-20 миллионов, еще женщины, еще, так сказать, там подростки у нас есть. Это же ситуация абсолютного рейха. Я думаю, даже те из вас, кто не интересовался особо вот историей падения рейха в последние дни, вы прекрасно знаете такое название, как Гитлер-Югенд, когда уже просто подростков, 12, 13, 14-летних с фауст-патронами или обмотанными гранатами бросали под танки. В буквальном, причем, смысле этого слова. Даже есть, так сказать, такие вот документальную хронику. Я помню, как этот бесноватый фюрер, уже, так сказать, скрючившись, ходит и, так сказать, хлопает по щекам этих бедных детишек, которые уже не знают, что им, так сказать, подумать. Это вот все будущее, вот это Укрорейх. Это же схема нацистская, она идет. Не зря мы называем это бандеры-нацисты, укронацисты. Это вот как раз и есть, это их подход. Их народ не интересует. Что будет на 31-й день, я могу вам сказать немножко, может быть, цинично. Украинцы будут продолжать погибать, а эти, так сказать, бандеры-нацисты во главе с просрочкой Зели будут воровать. Вот и все. Он там уже прикупил себе какой-то там, я не знаю, там какие-то бизнесы себе прикупает. Жена там из бутиков не вылезает в Лондоне. Ну, в общем, все, как говорится, по схеме идет. Все идет по этой схеме. Вот что будет. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
А скажите, пожалуйста, вот я сейчас недавно только смотрел выступление Сакса в Евросоюзе. Там,
простите, кого выступление?
Сакса.
Ага, да.
Могли бы как-то прокомментировать, потому что он там разложил все по полочкам, просто.
Ну,
смотрели?
Я понял. Ну, раскладывать что вы имеете в виду? У него там в основном уже экономический аспект он брал, говорил.
Экономические все эти перевороты, как устраивает их...
Я понял. Я хочу вам сказать одну вещь. Да, спасибо большое. Дело в том, что это очень длинное выступление. Оно такое аналитическое. Ну, просто не в моем формате здесь. Тем более, там есть некоторые экономические вопросы, с моей точки зрения, спорные. Но я не экономист, и я тем более не хочу вступать вот в эту дискуссию и просто не считаю себя достаточно подготовленным в этой сфере. Так что это просто мы все чаще будем слышать определенные трезвые голоса, которые сейчас начинают раздаваться повсеместно абсолютно. И это не первый, не последний. Так что я думаю, что надо просто немножко подождать и посмотреть уже на политические итоги. Тогда будем говорить более серьезно. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Никита, Москва. Да, Никита. Спасибо за эфир. Вот не смущает ли вас то, что... В принципе, сейчас звучит какая-то договоренность с Украиной, но ведь на самом деле нет никакой Украины, есть мы, есть Штаты. Но это, знаете, возможно, вы уже встречали, да, на просторах интернета, вот представьте, январь 45-го года, советские войска уходят в Германию и жесточайше утюжат немцев. К ним подходит Трамп с Илоном Маском, говорят: ребят, вам нужно договариваться и прекратить огонь. Вам двоим придется чем-то пожертвовать. Гитлер из Берлина. Я согласен, ничья. Ничья так ничья. Mm-hmm. Понимаете? Вот, да. Наверное, да, я не оригинален, вы это уже...
Нет, нет, все правильно, да. Я хочу... Ситуация, я понимаю, так сказать, я понимаю природу вот вашего этого сравнения. Это оно, как говорится, достойно внимания здесь. Здесь, мне кажется, аналогия, ну, почти уместна. Есть нюансы определенные, вот видите, как всегда, на которые надо обращать внимание. Значит, во-первых, Гитлер — это был человек, который воевал на два фронта, и у него была не мощнейшая поддержка с Запада, а была, хоть там, конечно же, не в таком масштабе, но была все-таки, были, тем не менее, боевые действия так называемых союзников. Это уже тогда, 44-й год, Ди-Дэй, лето, вы помните, уже высадилось достаточно, не по сравнению с Восточным фронтом, но, тем не менее, высадилась достаточно сильная группировка англичан и американцев при полном контроле воздушного пространства. И, конечно же, ситуация с Гитлером, она была принципиально другая, потому что там конец был предрешен абсолютно и точно и навсегда. Более того, было политическое признание преступности нацистского рейха. Это было консенсус. Ни одна страна в 1945 году не признавала Рейх как какое-то законное образование. Даже его союзники, которые тогда постепенно, что называется, либо, так сказать, драпали под ударом наших орудий, либо, так сказать, поднимали руки вверх, как это было в Румынии, в Венгрии. Италия даже, так сказать, достаточно быстро сдалась, мы с вами знаем. Вот, так что это немножко другая ситуация. У нас сейчас с Запада мощнейшая поддержка, по крайней мере, до последнего времени была, поэтому ситуация немножко другая. Второе, ну, а вы, так сказать, не сомневаетесь, а разве что, есть какие-то основания беспокоиться, что Путин, ну, что называется, даст слабину, что ли? Я так не думаю. Можно по очень многим вопросам соглашаться, не соглашаться с нашим Верховным. Мы критикуем, говорим, если, допустим, считаем, что это что-то там не так. Но уж в политической твердости и то, что этот человек, ну, простите, любому глотку перегрызет за интересы России, я думаю, что это ни у кого, даже у врагов Путина, наверное, по этому поводу сомнений нет. И вчерашняя пресс-конференция, она как раз говорит, что помимо этой хватки и помимо этого желания растерзать любого за интересы России, у Путина еще хватает политической мудрости не эпатировать, не, так сказать, выкрикивать какие-то лозунги: да никогда, неужели вы не понимаете, какое перемирие, это же надо. Нет, спокойно все это было объяснено, разложено по полочкам. И, кстати, реакция, которая сейчас на Западе, которую они ожидали, что это будет провокационно, это будет очередная информационная кампания против России, посмотрите, они не соглашаются. Сейчас это совершенно другие формы приобретает. И я вам хочу сказать, что это не только приобретает риторика, информационное пространство меняется. Экономика, политика, экономика меняется под этим. Мы будем с вами говорить сейчас об этом. Я вам просто принесу. Вот одно из них, допустим, это утверждение Венца о том, что заявление уже достаточно конкретное. Вот, я сейчас, значит, Трамп не поддержит перенос ядерного оружия на Восток. А ведь об этом не было. Fox News он дал вчера интервью, Венц. Пожалуйста, это уже политическая декларация, это уже заявление, понимаете, как таковое. Так что здесь это. Bloomberg пишет, США обсуждают с Россией возможность сотрудничества с «Газпромом» в отношении обеспечения Европы газом. Я не удивлюсь, если в ближайшее время создастся какое-то такое совместное предприятие по восстановлению «Северного потока-2». Ну и потом посмотрите, что у нас произошло еще. Цена на золото впервые за всю историю превысила 3000 долларов. Это реакция на то, что происходит сейчас. Ну и совершенно как вишенка на торте, меня что поразило, это решение так называемого ЕСПЧ, это суд по правам человека, они тут спустя, как говорится, 10 лет, они, оказывается, сделали, наконец-то, этот абсолютное фашистское, нацистское действие, которое было в Доме профсоюзов в Одессе, когда сожгли заживо людей, они наконец-то это признали ответственность украинского правительства того времени. 10 лет. У нас на Руси обещанного 3 года, да, ждут. Ну, вот видите, а Европа у нас... Ну, вообще-то это не мудрено. Там же у них министр иностранных дел сейчас эстонская девушка такая, и она очень медлительная, наверное. Наверное, там очень много в аппарате эстонцев работают. Ну, немножечко, так сказать, попритормозили, да. Но вот, тем не менее, вот они изменения. Видите, вот они же происходят уже просто. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, доброе утро.
Скажите... А вот на ваш взгляд, возможен вариант, вы допускаете, что и Путин, и Трамп практически одинаково понимают, что такое перемирие относительно Украины, и все главное происходит просто по закрытым каналам, а все, что публично, это, так сказать, для общего народа.
Я понял. Сергей Алексеевич, очень-очень-очень меткое замечание, и это я знаю просто, ну, я не буду сейчас говорить, что я там все знаю, это, но, безусловно, вот по моей информации, то, что я, вот мы с коллегами обсуждаем, сейчас, в данный момент, работают очень-очень профессиональные, очень компетентные рабочие группы из той и с другой стороны, которые в себя включают и дипломатов, и военных специалистов, и, безусловно, сотрудники спецслужб. То есть это все вместе... И решаются уже совершенно конкретные кардинальные вопросы. Какие вопросы решаются? Я приблизительно хочу сказать и хочу сразу оговориться, что это мое личное мнение, которое у меня сложилось на основе мониторинга и зарубежной, и нашей прессы. Это, во-первых, так сказать, сотрудничество в области газа. Я думаю, что сейчас и Америка, и Россия поделят газовый рынок, уж Европы это точно. Эти холопы, которые сейчас раньше назывались Европой, которые думали, что кто-то за них вступится, который, что каким-то образом их будут интересы защищать, они не поняли еще, что их просто распилили сейчас. Потому что единственные достаточно реальные поставщики газа на рынок Европы – это Соединенные Штаты Америки и, конечно же, мы. Тем более, если мы очень грамотно и гибко проведем вот такую концессиональную политику и совместим наши усилия, а не будем противоречить друг другу с Америкой, то, безусловно, мы будем полностью контролировать этот достаточно крупный рынок в Европе. Более того, я думаю, что мы точно такие же инструменты найдем и в Тихоокеанском регионе. Я думаю, что и тот быстро развивающийся рынок. Это колоссальные средства, и я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что в этой ситуации... В этой ситуации говорить, допустим, о каких-то там противоречиях, о каких-то там скрытых договоренностях, ну, в данном случае просто не приходится. Это совершенно конкретный бизнес-проект, который будет реализован сейчас. И я хочу сказать, что это очень важно тоже и для нас. Здесь надо, что называется, сыграть, конечно, виртуозно, потому что совершенно понятно, что основные потребители, помимо Европы, это является Индия, Китай, очень быстро растущий Тихоокеанский регион. И, конечно, мы здесь должны сыграть в таком в ансамбле с Америкой, чтобы ни в коей мере не ущемить приоритетные для нас соотношения с Китайской Народной Республикой. Я думаю, что мы сумеем это сделать, сумеем это выстроить. И, собственно говоря, наше сотрудничество по очень многим направлениям дает основу того, то есть оно, знаете, опирается на очень многие, скажем так, моменты, я думаю, что мы здесь сможем сыграть свою достаточно такую эксклюзивную роль, потому что других источников газа, дешевой энергии, их просто не существует. Катар это минимально, в Норвегии это тоже достаточно минимально, это говорить о каких-то стратегических поставках здесь просто не приходится. Так что я думаю, что это вот будет именно таким образом выглядеть. Помимо газа это будут вопросы безопасности, заявление Венца о том, что ядерное оружие не будет размещаться на территории Восточной Европы, с одной стороны. С другой стороны, ну, такое, знаете, немножко ироничное, конечно, но тем не менее, и я бы скажу так, иронично-пренебрежительное отношение Соединенных Штатов Америки к кукареканью. Простите, я иначе не могу это назвать, потому что, ну, это, как говорится, гальского петуха под названием Франция в лице Макрона. Это ведь тоже беспокоит Соединенные Штаты Америки. Это кто-то посягнул на их монополию. В чем дело? Я уже не говорю о том, что там просто говорить-то смехотворно об этом, потому что я хочу напомнить, что Франция обладает тактическим ядерным оружием. Вот, то есть там говорить о каких-то стратегических, межконтинентальных, говорить о каких-то не приходится. Поэтому в лучшем случае для Франции они могут, ну, расколошматить Польшу, там, я не знаю, Германию, кстати, на которую нацелено сейчас вот ядерное оружие Франции. Изначально оно было именно против Германии нацелено. Так что в данной ситуации есть очень много вопросов, которые требуют решения именно вот Америки, России. Конечно же, это будет еще Китай. Это вот тот, те самые контуры, вот это наполнение того многополярного мира, о котором мы с вами неоднократно говорили. Вот отец Борис пишет, Варшавский договор 2.0. В очень большой степени, да, обязательно будут какие-то договоренности, нечто будет положено на бумагу. И я хочу вам сказать, что вот это голосование, я считаю, историческое голосование в Совете Безопасности по резолюции против России, которую так долго продвигали европейцы, и так у них это не получилось. Вот это голосование США, Китая и России, я вот хочу, чтобы вы на это обратили особое внимание, уважаемые радиослушатели, и я бы даже сказал, что вот давайте мы считать, это и есть вот та отправная точка будущего мироустройства. То, что было немыслимо, невозможно вообще, ну просто даже представить себе это было. Я думаю, что даже и люди старшего поколения, и более молодые, кто следит за политическими событиями, вы, надеюсь, прекрасно понимаете, что расклад в Совете Безопасности всегда был один. Это Россия, Китай. Причем Китай еще, может, воздерживался. Россия накладывала вето на какие-то резолюции. А уже эта тройка железная, Франция, Англия, США, это всегда в унисон. Всегда в одном русле. По команде. И вот сейчас посмотрите, как это все изменилось. За один день, за одну секунду, моментально, вот так, просто на ходу. Мы даже не успели, знаете, так сказать, вот отвернулись от телевизора на секундочку, потом стали смотреть, и вот, пожалуйста, уже, как говорится, начинается нечто другое. Я думаю, это сакраментально, очень. Так, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хочу вот какой вопрос поставить. Трамп, в общем-то, человек возрастной, у него большой жизненный опыт, поэтому он не может не понимать, что успех его на внешнем контуре, то есть внешней политике, во многом будет определяться, насколько крепок у него будет тыл, то есть насколько он будет решать внутренние проблемы в Соединенных Штатах. Вот поскольку вы отслеживаете очень внимательно прессу американскую,
да,
и знаете там всякую другую прочую информацию, как сейчас американцы в целом оценивают результативность, ну, первые результаты, скажем так, в двух направлениях. Это, значит, снижение инфляции и миграция. Насколько вот первые шаги
Спасибо.
Показывают, что да, эти проблемы будут решены.
Спасибо большое, да. Я сейчас предлагаю нам перейти на перерыв и послушать интереснейший выпуск новостей, который для вас подготовили мои коллеги, журналисты нашей радиостанции. А этот очень-очень-очень важный вопрос, который задала наша радиослушательница, мы о нем поговорим во второй части.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим с вами, как всегда в это время, про Соединенные Штаты Америки. Что происходит там? Обсуждаем и анализируем с вами характер российско-американских отношений. Благо, пищи для этих размышлений более чем достаточно. Наша уважаемая радиослушательница задала вопрос в первой части по поводу того, каким образом внутреннее положение влияет сейчас на расстановку сил и, собственно говоря, во внешней политике, и, конечно же, как это влияет на внешнюю политику Дональда Трампа, которую, как мы с вами видим, очень активно проходит. Здесь есть над чем подумать и задуматься. Дело в том, что Вот именно в эти дни, вот буквально в течение последних нескольких дней, фондовый рынок достаточно отрицательно отреагировал на экономические инициативы администрации Трампа. Конечно же, речь прежде всего идет о тарифах. Особенно беспокоит американцев это тарифы с Канады и с Мексикой. Это основные, одни из основных партнеров Соединенных Штатов, особенно с Канадой. Это, причем эти связи столетиями уже устанавливались. Так что, конечно же, никто не ожидал, что будет такой резонанс. Но, тем не менее, повышение вот этих пошлин, это очень забеспокоило инвесторов, и ключевые индексы заметно просели. Потери оцениваются в триллионы долларов, аналитики предупреждают, что есть риск вовсе скатиться в рецессию. Но я хочу вам сказать, что позиция Трампа в этом отношении, она достаточно спокойна. Он выступил вчера как раз, он сказал, вот вы ему задавали вопрос по этому поводу, потому что действительно индекс Dow Jones и так называемый SP 500, они потеряли, если мне память не изменяет, 3 или 4%. То есть вот в это считается достаточно вот крупное падение, вот, и с момента избрания тоже там где-то рынок в целом просел достаточно. Но Дональд Трамп говорит достаточно резонно, он отвечает на эти вещи. Он говорит о том, что, во-первых, рынки падают, рынки растут. И здесь, в данной ситуации, он говорит, ничего странного, здесь страшного здесь нет. Он говорит, что меня это совершенно не тревожит. Люди заключают сделки, покупают акции, облигации. Не надо, что называется, создавать волну при этом. Признаков рецессии он не признает. И он говорит о том, что мы должны восстанавливать нашу страну. И мне вот любопытно было его заявление. Он сказал, что я не собираюсь поощрять фальшивую экономику. Пусть она, что называется, стряхнется. Пусть этот, так сказать, прах с наших ног, пускай он, как говорится, стребует, давайте его уберем. И давайте мы посмотрим на наши реальные, так сказать, реальную нашу экономику. Он говорит так, что мы лишаемся рабочих мест, заводов, у нас все это крадут, и мы вместо того, чтобы строить предприятия, он говорит, что мы строим какое-то дешевое жилье. А когда во всем мире строятся заводы и производства. Вот обратите внимание, это же созвучно с тем, что говорят и у нас, в нашем правительстве здесь, и наш президент, и премьер-министр. Это производственная база. Трамп направлен на... Он не собирается спасать этот фондовый рынок. Он фантики эти не собирается спасать. Он говорит, а с какой ему стати? Потому что именно этот финансовый олигархат, именно этот олигархат, он его, собственно говоря, и гнобил в течение всего этого времени. Это именно эти люди стояли за Байденами, Харрисами и там и прочей этой всей комарилией, которая его, ну, просто кровь пила. Мы с вами прекрасно это помним и знаем. Так что здесь, мне кажется, принципиально какой-то новый подход. Я не хочу углубляться слишком далеко, потому что не экономист. Но мне кажется, что Трамп на какие-то вещи, на первый взгляд, подозрительные для нас и очень сомнительные с точки зрения американцев, они, так сказать, делаются совершенно целенаправленно. И как он это себе представляет, как он это задумал, ну, давайте с вами согласимся на том, хотя бы на том, что, ну, Трамп кое-что понимает в бизнесе и кое-что понимает в экономике. И я думаю, что если он предпринимает эти действия, особенно тарифные войны, которые он развязывает абсолютно со всеми, я думаю, что он это делает не просто так, а с какой-то целью. Вот с какой целью? Посмотрим, посмотрим. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Денис.
Да.
У меня к вам такой вот будет вопрос. Вы знаете, вот сейчас я вижу, в американской администрации пришли люди, ну, можно сказать, решительные, даже иногда отважные.
Угу.
А вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а есть там люди, которые способны плести паутину интриг? К многоходовым комбинациям хитрым, многослойным. И вот это вот все. У меня складывается впечатление, что не особо. Мне кажется, мы вот в плане хитрости американцев переоцениваем. А как думаете вы?
Вы знаете, я не могу здесь, знаете, что-то такое вот сказать по этому поводу, по поводу администрации, по поводу этого. Надо, я вам предлагаю сделать следующее. В той или иной степени вот сейчас, что мне кажется совершенно неверно, ну, с политологической точки зрения неверно, и я ни в коей мере это не адресую вам, уважаемый радиослушатель, нет. Дело в том, что надо воспринимать действия администрации как единое целое. Когда мы начинаем вот раздробленно это делать, вот Николай пишет, уважаемый Рафаэль, вы так сказать, в отношении плана. Он говорит: Николай, ну как же вы? Чем бить? Это он считает, что я бью в барабаны в отношении планов по взаимодействию США и поставок газа по всему свету. Лучше бы упомянули о том, что говорит двоюродный брат Венц. Николай, ну вот вы посмотрите, вот весь абсурд этой фразы. Это планы по улучшению взаимодействия США, вот вы с одной стороны говорите, и вы приписываете мне, за что я вам благодарен. Я действительно пытаюсь, как вот вы пишете, бить в барабаны по поводу планов взаимодействия. И потом вы пишете, и что говорит двоюродный брат Венц. Вот вы считаете это сопоставимое, да, допустим, вот даже сейчас не, что называется, не смысл этой фразы, а вот риторика даже сама. Вот двоюродный брат Венц у нас на одной чаше, а вот план по взаимодействию США на другой. Вы считаете, что здесь есть какая-то гармония, да, вот политическая? Я так абсолютно не считаю. И мне абсолютно наплевать, что говорит двоюродный брат Венца. Я вам скажу больше. Меня даже не всегда очень волнует, что говорит Венц как таковой. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что, Николай, что Венц — это вице-президент. Это вице-президент Соединенных Штатов Америки. А помимо него есть еще огромное количество людей, которые определяют в очень большой степени внешнюю политику США. По крайней мере, это президент и так называемый государственный секретарь Марк Рубио. Что нас, как иностранное государство для США, нас должно волновать гораздо больше, а не то, что говорит там, допустим, какой-то родственник. У них там очень много разных родственников. Слушаю
вас.
Алло,
добрый день.
Добрый.
Я вот хотел спросить. У меня знакомый проживает на углу улицы Дунаевского и Студенческой. Вот как сегодняшнюю атаку дронов на Москву воспринимать?
Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Во-первых, я не понимаю, почему вы упоминаете улицу Дунаевского и Студенческую. Атака дронов, которая происходит сейчас, вчера, во все это, как это можно воспринимать? Это абсолютно бандитский террористический акт. И я сейчас в данном случае говорю вам о том, что это идет стрельба по жилым объектам. Только я не могу понять, что вы имеете в виду, когда говорите там Дунаевского, кто у вас там проживает или это. Я так понимаю, что вы хотите какую-то такую волну создать, да, здесь, вбросить кое-что немножко. Не надо этого делать. Я надеюсь, что вы это, я, по крайней мере, мне хотелось бы надеяться, что вы это так бы как по несознательно это делаете. Ну, а если вы это сознательно делаете и пытаетесь провоцировать какие-то вещи, создавать какие-то панические слухи здесь, это, то тогда я, ваша участь меня, так сказать, очень и очень тогда беспокоит в этом отношении. Слушаю вас. Говорите, вас слушают.
Да, я желаю вам удачи, здоровья, хорошей пятницы.
Спасибо большое. Таинственный незнакомец, который звонит и всегда нам желает всего самого доброго и хорошего. А меня он так очень, так сказать, я уже как-то даже смирился. Он говорит, мой хороший, он меня всегда называет это. Ну, если это сделает ваш день, если это поможет вам в жизни, ради бога. Спасибо за добрые слова. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот... Вы не считаете, что вот Трамп, он как-то стал миротворцем как-то, ну, очень быстро, и это похоже на развод, то есть есть Европа, а есть как бы миротворцы США, и вот урегулирование такое якобы происходит. Не в пользу России, они сейчас время тянут.
А, вы думаете в этом? Да. Вы знаете, может быть, безусловно. Внешне это может выглядеть именно так, и мне понятно ваша, так сказать, вот озабоченность в этом вопросе. Я так не думаю по одной простой причине. Дело в том, что вот такой характер отношений, который сейчас сложился между Америкой, Соединенными Штатами Америки и Европой, а именно с администрацией Трампа и Европы, наверное, так было бы правильно сказать, он имеет же свою предысторию. Это ведь не случайная вещь. Дело в том, что вот это неолиберальное и глобалистское правительство Объединенной Европы – это заклятые враги Трампа во всех отношениях, абсолютно во всех. Начать, я не буду сейчас приводить примеры, что эти родственские деньги перетекали в Америку для того, чтобы Байден победил, чтобы Харрис победил. То есть здесь это даже не обсуждается, это совершенно ясно, понятно. Понятно действия фондов Сороса, глобалистов там, что они делали, как они подкупали и судьи, и силовые структуры, чтобы, ну, буквально, что называется, к ногтю Трампа, так сказать, призвать. Не получилось. Не получилось в этом плане у них ничего. Но, с другой стороны, они просто открыто призывали голосовать против Трампа. Они открыто называли его угрозой для Европы. Поэтому вот это противостояние, оно имеет свою почву. Хотя, конечно же, если так вот до конца говорить, всякое может быть, и я думаю, что, конечно, есть какие-то аспекты, до которыми мы должны, ну, что называется, знаете, не закрывать глаза и не заниматься прекраснодушием. Потому что в конечном итоге, я соглашусь, наверное, вот с постулатом, пока еще он работает, ворон ворону глаз не выклюет, понимаете? Вот я все-таки думаю, что это еще пока так. Да, слушаю вас.
Знаете, первая реакция на перемирие у меня была негативная, а сейчас я так посидел, подумал, ну, может, тоже не будем сидеть на месте 30 дней ждать, как бы, да, мы тоже будем перевооружаться, передислоцироваться и так далее. Для нас это тоже в каком-то плане момент.
А самое главное, извините, пожалуйста, мы не будем останавливать наступление. Никто не собирается...
Вот я... Да, вот, вот это... Вот я говорю, то есть, как бы, перемирие, это, в принципе, это тема неплохая, это, скажем так, возможность как-то переделать свою стратегию, вот. Так что вот так вот сразу отметать, как бы, нет, мы там это...
Вы совершенно...
Ну, надо подумать, тут сложно.
Вы совершенно справедливы, вы совершенно справедливы. И я, кстати, очень рад, уважаемые радиослушатели, что вы как раз подчеркнули вот общую тенденцию. Действительно, изначально у нас была реакция, как, о перемирии, опять сдадимся, опять прогнемся. Безусловно. И именно вот именно посмотрев и порассуждав и увидев, я ведь начал нашу передачу с того, что Владимир Владимирович Путин достаточно искусно обошел эту ловушку, которую ему поставили. Потому что легче всего было сказать, послушайте, мы сколько раз вам говорили уже, ну, для тупорылых повторяем, никакого перемирия, мы, как говорится, только за вот такой окончательный мир, окончательная там, допустим, денацификация там и прочее, прочее, прочее. Нет, мы готовы с вами разговаривать, но есть нюансы на наших условиях. А то, что это на наших условиях, я уже сколько раз говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, и я бы хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, это видели. Вот эту силу нашей позиции политической обеспечили наши ребята там. Вот там, в Курск, под Курском. Вот там они, так сказать, на границе, в Новороссии, на Херсонщине, Запорожье, Донецке, Луганске. Вот там наши ребята, наши солдаты, офицеры, кровью своей, жизнью своей, они обеспечили комфортные условия для политических переговоров. Это они источник вот этой уверенности. Это они источник вот этого уверенного тона нашего верховного, который говорит, есть нюансы, поговорим об этом, как говорится, потом. Так что здесь мы никогда не должны забывать и никогда, не, конечно, мы этого не забудем. Да, слушаю вас.
Добрый день, Павел, меня Денис зовут.
Да,
Денис. Я, в принципе, со многим чем согласен. Единственное, что я все-таки считаю, что именно Курское наступление, оно было специально приурочено под переговоры, потому что теперь-то позиция у нас, ну, там, убрать все достаточно серьезно, потому что что украинцам, ну, грубо говоря, нам есть предъявить. Раньше-то они с этой Курской областью бегали, мы типа обменяем ее вам на, там, на все, что вы захватили, а теперь их нету. Единственное, опять же, как бы, я как человек, который там, не верьте словам, верьте делам, но вот сегодня, например, Трамп продлили санкции против нас, опять же, вот мне интересно. То есть, как бы, как я понимаю,
я
он
понял.
Решил, да, он решил, как бы, ну, теперь на нас подавить, с нами поиграться в эту так называемую здесь сделку,
политическую
сделку, как
нет,
он
да.
любит.
Я понял, да. У меня нет такой уверенности, как я чувствую в вашем голосе по поводу того, что вот это наступление было приурочено именно к переговорам. Я вам объясню, почему. Не просто, чтобы возразить вам, а потому что вот это планомерное выдавливание бандеры нацистов с нашей Курской земли, оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это была планомерная, достаточно такая, я насколько понимаю, очень грамотная, неторопливая операция, которую спроектировали, которую, собственно говоря, и создали наши военные. И это то, что мы сейчас с вами видим, это результат достаточно крупномасштабной, но уже достаточно давно подготовленной операции. Поэтому я не могу сказать, что мы опять здесь на какие-то, знаете, штурмы бросились, так сказать, чтобы закидать, что называется, шапками противника. Нет, мне кажется, что то, что мы сейчас с вами видим, это результат кропотливой работы наших военных, с моей точки зрения. И потому что во время вот этой кампании мы с вами были свидетелями очень многих ошибок и даже провалов, когда мы достаточно, ну, скажем так, недальновидно и достаточно необъективно пытались, так сказать, готовить и наступление, и наши оборонные какие-то. Я думаю, что сейчас мы исходили именно из этого. Вот. В очень большой степени. Так что насчет этого я не могу, как говорится, вот поддержать вас, что было там к этому приурочено или нет. Все, что касается остального, я, в принципе, с вами согласен. Здесь понятно, что это, конечно же, мы выдавливаем. И, конечно же, как Трамп сказал, там никаких козырей, карты в руках у Зелия быть не может. Хотя, конечно же, и Курская область, это был, ну, такой, скажем так, очень-очень сомнительный аргумент в его колоде, в его сомнительная карта в его колоде, что, ну, сейчас и этого даже нету, даже и видимости, скажем так, всего этого. Я надеюсь, что в ближайшие буквально дни мы с вами станем свидетелями полного освобождения Курской области от бандеры нацистов. 2279 пишет: вы про Дуду скажите, он хочет ядерное оружие в Польше. Ну вот, уважаемые радиослушатели, я как раз и говорил, что Джей Венс, то есть вице-президент, ссылаясь на слова Трампа, он сказал, что ни о каком ядерном оружии в Восточной Европе об этом и речи быть не может. Хотя шляхтичам не имется, и мы с вами это прекрасно знаем. Ну просто не имется. Они хотят все оружие в мире собрать, чтобы это было у них. Я не знаю для чего. Вообще, в принципе, это я склонен, знаете, думать, что это какая-то такая услуга. Но соберут они все ядерное оружие, даже и не ядерное оружие у себя в Польше. Ну, для наших орешников меньше цели. Покучнее там, ребята. Пшепрону пану. Вы там в какой-то поближе соберите. Там, то гражданское население уберите от этих ваших складов, от этих ваших там пусковых установок, если вы их, конечно, когда-нибудь получите. Хотя у нас там Макрон же все выступает, там что-то предлагает, какие-то зонтики шарбурские всем и вся. Ну, соберите где-нибудь там подальше, где-нибудь, как в заброшенной шахте, чтобы мы долбанули один раз, и чтобы вы успокоились, как мы это уже делали с времен смутного времени. Ну, никак вам не имется, ребят. Ну, четвертый передел хотите, поляки? Ну, получите. Ну, вы ж знаете, за нами не заржавеет. Кстати, как и за Германией. Они до сих пор называют немецкий город, который стал польским, Вроцлав, Реслаута и так далее. Так что история не учит ничему, знаете. Слушаю вас.
Доброе утро, Петр Москва.
Да.
Не хотите объяснить позицию такую, вернее, решение Зеленского о закупке у Болгарии бывшего советского ядерного реактора, который болгары не поставили. Очень интересный, мне кажется, момент.
Спасибо. Это я слышал эту информацию, она не совсем проверена. Я не могу это вот конкретно комментировать. Но вот позиция наших так называемых братушек, она меня возмущает. Она меня просто возмущает. Это страна, которая обязана России всем. От слова абсолютно всем. Если бы не Россия, это была бы сейчас бы провинция, может быть, до сих пор бы была провинция Турции. И вот сейчас вот такое подлое предательство во всех отношениях. Болгария один из самых активных поставщиков оружия для Украрейха. Это болгары. Я уже не говорю, что сейчас, когда мы с вами, знаете, так, по гамбургскому счету, Первая мировая война, Болгария против России. Вторая мировая война, Болгария против России. Я надеюсь, что мы сейчас вот отныне и навсегда... Я уж не знаю, что должно произойти. Вот этот термин «братушки» теперь всегда будем брать в кавычки. Всегда. Всегда. Потому что я считаю, что то, каким образом Болгария до протяжении последних, по крайней мере, 100 лет вела себя в отношении страны, которая создала ее. А я хочу сказать, что Болгария вообще на свет-то появилась только после того, когда мы после нескольких войн с Турцией отбили буквально Балканы, отбили буквально от них, оторвали, дали им возможность развиваться, говорит на своем языке. И вот сейчас, после всего этого, вот так вот братушки нам платят. Это я не удивлюсь, если они там еще чем-нибудь продадут. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Так, мы же сами отказались в 91 году от стран Совета экономической взаимопомощи. Мы же сами все им... Ну, была валюта переводной рубль. Вот мы же сами отказались и сказали, давайте теперь за доллары.
Вот. Ну, хорошо, я понял, да, то, что вы сказали. Вы знаете что? Безусловно, конечно, это никто не снимает ответственности с тех наших политических лидеров, которые привели ко всему этому. Вопрос нет. Я ведь сейчас говорю немножко о таком историческом моменте. Понимаете, ведь мы же вот от Кубы же мы тоже отказались. И Белоруссию мы оставили в свое время. Но почему-то кубинские братья сохранили верность этой дружбе. Даже когда мы их фактически, я не хочу сказать предали, но оставили буквально один на один. Тем не менее, кубинский народ до сих пор сохраняет теплые, хорошие чувства к нам, несмотря на то, что мы действительно виноваты в очень большой степени. Как я думаю, перед очень многими восточными немцами, вот, которые сейчас подают о себе знак, это очень много. Только я хочу сказать вот во всем этом, да, конечно же, у нас ошибки были, и, конечно же, очень многие страны потом выступили. Только вот почему-то в этом хоре подлецов, предателей, болгары почему-то оказались самыми лучшими учениками в этом классе, запевалами. Вот как-то так получилось. Могли бы из славянской солидарности немножко свои рты позакрывать и, может быть, лишние 20 центов не заработать и дать понять, что все-таки они помнят об исторической дружбе между Болгарией и Россией. А они сейчас Алешу собираются сносить памятник, они сейчас на Шипке хотят памятник убирать и оскверняют его. Вот это вот болгары современные. Я считаю, что это элемент такой, вы знаете, политического сволочизма, иначе я это назвать не могу. Да, слушаю вас.
Рафаэль?
Да.
Здравствуйте, Станислав, Москва.
Здравствуйте.
Поддерживаю вас во многом, во всем, что вы говорите.
Спасибо.
Хотел бы, я, кстати, немного ваш коллега по информационной сфере, и вот на что хотел обратить внимание. Вот смотрите, вы сейчас говорили абсолютно правильные определения, там, Укррейх, там, нацисты и прочее. Я вот про все это тоже у себя пишу, и надо обратить внимание, что у нас в России есть платформа «Дзен». И вот я там пишу вот такие статьи с такими определениями, которыми вы говорите сейчас в эфире. И мои статьи в «Дзене» блокируют за эти выражения, говоря, что это язык вражды. Вот у нас на платформе «Дзен» сидят проукрские менеджеры, которые вот это занимаются просто цензурой, незаконной цензурой антироссийской. На это надо обратить внимание.
Спасибо. Спасибо, спасибо, что вы сказали. Во-первых, уважаемые коллеги, я желаю вам всего самого доброго, если вы действительно вот в этом ключе. И я призываю вас, не надо, так сказать, менять название. Это именно то, что они есть. Вы знаете, у меня очень много материалов тоже на Дзене публикуется, и вот я вижу это. Я просто не обращал на это внимания. Но я обращу внимание, посмотрю и обязательно как-то отреагирую на это. Так, ленивый титан, где грань между здоровой критикой и агитационным вбросом? Я не знаю, вы знаете, вообще-то, по-моему, это видно достаточно, достаточно явно. Если говорить о вот пропагандистском вбросе, там, допустим, если рассуждать, очень часто говорят, в чем разница между пропагандой и журналистикой непосредственно. В моем понимании это, если я верю в то, что я говорю, не мне сказали, не мне заплатили, а я сам в это верю. А вы, я неоднократно вам говорил, уважаемые радиослушатели, я не сижу ни на каких бюджетах, ни на каких там, так сказать, грантах там и прочее-прочее. Я зарабатываю деньги своими лекциями, своими уроками, то, что я преподаю в университете, и вот моими выступлениями на радио, на других источниках, на других средствах, в других средствах массовой информации. Если я верю в то, что я говорю, то это является тогда совершенно здоровой критикой и вбросом. Вы знаете, что я критикую, мы здесь на радиостанции, у нас нет проблем с критикой и нашего руководства, когда оно того заслуживает с нашей точки зрения. Но в то же время, как мы отмечаем те позитивные моменты, потому что мы в них сами верим. А вот если это делается на заказ, как это делается, как выясняется, у нас тут 90% так называемой западной прессы, то тогда, конечно же, это обыкновенная вторая профессия. Это проституция, это имитация журналистики, не имеющая ничего абсолютно общего с нашим делом. Как всегда, не хватает времени, извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваши добрые пожелания. Сегодня вечером в 8 часов я вас приглашаю на нашу музыкальную страничку «Америку Лайт». Я вас познакомлю с творчеством замечательной певицы Рэби Макентайр. Потрясающе. Кантри-баллады, которые, я глубоко убежден, понравятся вам. Сегодня в 20:00 «Америка Лайт». Жду вас.